Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Японии до Албании. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Цитата. «Я абсолютно невиновен». С этих слов в Гааге в минувший понедельник начал свое выступление в специальном суде по расследованию преступлений в Косово бывший президент этой частично признанной республики Хашим Тачи. Он заявил о своей невиновности и непричастности ко всему, в чем его обвиняют, то есть к убийствам, пыткам и преследованиям во время Косовской войны 1998-1999 годов. Трое других обвиняемых – Якуб Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими – люди из бывшего высшего военного политического руководства Косово, вину также не признали. Слушания по их делам, открывшиеся в Гааге 3 апреля, могут, по оценкам юристов, идти очень долго, даже несколько лет. Именно об этом пойдет речь в нашем новом выпуске, который, напоминаю, теперь можно найти в новом канале в YouTube «Радио Свобода Лайв». И Хашим Тачи, и Весели, и Красничи, и Селими входили в руководство освободительной армии Косово, ОАК, военизированного объединения косовских албанцев военными методами, добивавшихся независимости от Югославии в конце 90-х годов. Операции югославской армии и сербской полиции в мятежном Косове тогда сопровождались массовыми нарушениями прав человека и военными преступлениями, но также действовали и косовские албанские партизаны. Специальная прокуратура по Косову считает, что бывшие военные лидеры ОАК виновны в сотнях убийств, пыток и незаконных задержаний сербов, цыган и даже самих косовских албанцев, своих политических оппонентов, которых было легко обвинить в предательстве в военное время. 5 ноября 2020 года специальный суд по Косову утвердил обвинения против Тачи в преступлениях против человечности и военных преступлениях. В тот же день Хашим Тачи добровольно объявил о своей отставке с поста президента, чтобы предстать перед судом, и был заключен под стражу в Приштине. Все последние дни в Косове проходят массовые митинги в поддержку обвиняемых. Их участники считают суд по Косову в Гааге несправедливым и рассматривают трибунал как попытку переписать историю борьбы Косово за независимость. Напомню, что Косово, где живут сегодня в основном этнические албанцы, провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Эту независимость признают сейчас 114 государств-членов ООН, в том числе США и большая часть ЕС, но не Россия, не Китай, Индия, Бразилия или Иран. О начавшемся суде в Гааге, о новейшей косовской истории и о самом Хашиме Тачи я сегодня беседую с обозревателем «Радио Свобода», журналистом и историком-балканистом Андреем Шаром. Как сегодня большинство жителей Косово воспринимают этот суд? Как преследование национального героя или как законное и логичное завершение всего того, что происходило вообще-то уже очень много лет назад?
В простом народе этот суд считают преследованием за героическую деятельность Косовской освободительной армии или армии освобождения Косово. Продвинутая часть населения, люди из косовского молодого политического класса, городское население, гражданские активисты, конечно, воспринимают случившееся как своего рода горькое лекарство, которое нужно выпить нации для того, чтобы решить вопрос, связанный с исторической памятью. Не факт, что причастность Хашима Тачи и трех его товарищей по борьбе к совершению военных преступлений будет доказана, хотя доказательная база собрана очень серьезная. Множество раз руководство Косово заявляло о своей решимости стать членом Европейского Союза, придерживаться европейских норм. Сам факт открытия вот этой судебной палаты, которая по законам Косово функционирует на территории Нидерландов, уже говорит о том, что свое главное решение косовский политический класс сделал. Это часть очень большого, важного, болезненного процесса понимания и осознания того, что произошло в бывшей Югославии 3 десятилетия назад и 1/4 века назад. Собственно говоря, выбора нет. Если эта страна, эта территория считает себя европейской, значит, они должны соответствовать тем обязательствам, которые на себя взяли.
Да, уже не одно десятилетие прошло с того момента, когда Хашим Тачи совершал, по мнению тех, кто его обвиняет, все эти преступления. Вот скажите, память о той войне все еще такая живая, болезненная, или те события уходят все-таки на дальний план просто потому, что замещаются другими тревогами и бедами, более свежими?
Для Косово эта память очень свежая, потому что сама идея идентичности косовской и новорожденного косовского государства строится на идеологии, которая в тамошних условиях представляет восстает как вековая борьба против сербской колонизации, против сербской агрессии, и заключительным победным этапом этой борьбы в трактовке нынешних властей Косово, да и большей части населения, были военные события 98-99 годов, и поэтому само существование Косово без памяти об этой войне, оно невозможно. На косовских площадях и в полях стоит огромное количество невеликого, прямо скажем, качества памятников партизанам, героям освободительной борьбы. Это зримо напоминает о том, что происходило в конце 90-х годов, и очень актуальное воспоминание о втором десятилетии 20 века, когда территория Косово стала частью Сербии.
А вот сразу хочется параллели с нынешней Россией провести. Но там дети в детском саду что, маршируют с игрушечными автоматами?
Мне вот это вот неизвестно, но я был, например, в Косове, когда последний раз я посещал там в районе Дреница, это главный район партизанской борьбы. Там была такая семья Адема Ешари, это такой особняк типичный косовский, который был взят штурмом сербскими и югославскими военными в конце 90-х годов, и там погибли мученической смертью несколько десятков человек. Это были члены клана Адема Ешари. Он был убежденный противник Югославии, не брезговавший террористическими методами, он находился в розыске. Ну, в общем, их окружили, и после трехдневного штурма просто всех прихлопнули. И там сейчас один из основных таких идеологических монументов косовской борьбы. Так вот, там я видел группы младших школьников, которые посещали эти монументы, и вот эти 7-летние, 8-летние ребята, они кричали там «УЧК! УЧК!» Это армия освобождения Косово.
Ой, Косово, кеплирие, докучные не байра, УЧК от Паскаие, братле потерлыджа.
Любое общественное внимание, мы с вами знаем это как журналисты, оно такое мимолетное, избирательное. И то, о чем вот в кавычках все сегодня говорят, завтра 90% людей забывают. Весь последний год у нас с вами главная тема понятна. Одна естественная это, да, российское вторжение в Украину. И очень часто встречается фраза, что вот, мол, впервые с конца Второй мировой такое происходит в Европе. Но ведь в конце 90-х годов прошлого века говорили-то то же самое, я это помню, обо всех связанных между собой войнах, разных многих сопровождавших распад бывшей Югославии. Вы можете назвать сходство и различия между теми войнами, то есть 30-25-летней давности, и войной, которая идет сейчас?
Любые сравнения хромают, конечно, но если говорить о том, что похоже, речь идет о разных эпизодах одного и того же громадного исторического процесса. Это, во-первых, процесс освобождения от коммунистического наследия, и, во-вторых, это завершение процесса распада многонационального государства. Югославию Иосифа Броз Тита называли многие малой социалистической империей. Там долгое время соблюдался баланс интересов разных наций, в том числе и с учетом интересов косоваров. И значительная часть населения автономной области Косово так или иначе сотрудничала с этой властью на протяжении нескольких десятилетий. Однако, как только этот баланс нарушен был после смерти Тита, начались процессы распада. К сожалению, они оказались кровавыми. Я хорошо помню эту войну. Я работал там несколько лет корреспондентом радио «Свобода». И многое из того, что я вижу, сейчас в Украине просто пугающе похоже. Итоги этих войн, как правило, определяются на поле боя. То есть, кто победил, кто взял территорию, тот и выиграл. Поэтому, с этой точки зрения, мне, например, внутренне становится более понятна логика украинской стороны, которая настаивает на полном освобождении своих территорий. И боснийская, и хорватская война, они закончились как раз именно так, как вот встали, кто у кого победил, а так, по большому счету, и осталось. По большому счету, конечно, есть нюансы. В войне бывшей Югославии, как мне кажется, не все эксперты согласны с этим, были элементы самых разных войн. И гражданская война, войны, и межрелигиозной войны, и войны за территории, и какой-то империалистической войны. С этой точки зрения российско-украинский конфликт, он немножко другой, он, может быть, не такой многослойный, хотя он от этого не менее кровавый, а более кровавый. И что еще меня сейчас пугает, то, что скорость гибели людей в Украине превосходит ту динамику, которая была на территории бывшей Югославии. Югославские войны оставили очень трагический след после себя, и сейчас новый этап разговоров о необходимости наказания военных преступников за развязывание любых войн, мне представляется абсолютно бесспорным. Война, по сути, не заканчивается, пока не похоронен последний солдат и пока не наказан последний военный преступник. Конечно, так никогда не случается в действительности, но, тем не менее, сам факт и опыт существования многочисленных судебных органов, которые разбирались с военными преступлениями на территории бывшей Югославии, я в деталях следил за этим процессом, я несколько раз был в Гааге, где работал Международный Гаагский трибунал, книжку даже написал об этом. И я знаю то, точно, что это очень важно. Другое дело, что в Югославии с этим долго тянули, не было таких условий у международного правосудия для того, чтобы осуществлять само себя, осуществлять это правосудие. Сейчас хотя бы с этой точки зрения ситуация другая. Любая война современная – это война вокруг исторических мифов и исторических парадигм каких-то. И сербско-косовский конфликт, сербско-албанский и сербско-хорватский, и война в Боснии – все это было настроено на очень глубоком вареве националистическо-исторических мифов, сказаний, попыток выяснить отношения прошлого, многие массы людей не в состоянии с чистого листа воспринимать сегодняшний день. К сожалению, то же самое повторяется и в российско-украинской войне, и из этого исходит урок работы настойчивой с исторической памятью, прежде всего со школьным образованием, потому что школьные учебники создают картину мира. Так это было в бывшей Югославии, так сейчас это в Косово и в Сербии, где картины прошлого по-прежнему диаметрально противоположны, и, увы, то же самое происходит сейчас и в отношениях России и Украины.
Преступления во время вот тех войн, они были страшными, массовыми, их было очень много. Между Косово и Сербией, да и Албанией с годами хоть как-то в чем-то улучшились отношения спустя годы?
Я Албанию вывел бы из этого уравнения. Она была в стороне от этой войны. Это разные общества, и косовское, и албанское. Очень противоречивый опыт. Конечно, на соседском уровне существования кое-где возможно. Конечно, отчасти есть политическое понимание того, что бы ни случилось, все равно жить рядом с друг другом. И непростой диалог, который между сербскими и косовскими властями ведется все последние годы под значительным давлением Европейского Союза, он показывает, что хотя и миллиметровыми какими-то шагами, но тем не менее это политическое примирение каким-то образом происходит. Конечно, раны войны затягиваются. Мои опыты последних поездок в Косово, они показывают, что проблемы сосуществования отчасти, по крайней мере, решены, не решены проблемы политической репрезентации сербского сообщества внутри Косово. И это очень сложная политическая задача, которую решить пока не удалось.
Но вот вы говорите, что идеология и мифология национальной борьбы, противостояние сербскому угнетению и так далее, все это живо в Косово до сих пор. Я-то надеялся, что вы мне скажете, что Косово – это уже какая-то другая, новая страна. Но выглядит она в борьбе за собственное выживание как монолитная сущность, да, там все стоят вроде бы плечом к плечу, но внутри-то наверняка ведь полно вражды, политической борьбы, клановой борьбы, коррупции и так далее.
Косовское общество совершенно неоднородно. Оно однородно в целом в двух вещах, пожалуй, главных. Это задача сближение с Европейским Союзом, а особенно с Соединенными Штатами Америки, для обычного гражданина, человека, живущего в Косово, это главный политический партнер, и в понимании трактовки задач святой антисербской борьбы. Поскольку вот эта вторая часть задач во многом уже выполнена, то на повестку дня выходят многочисленные противоречия, связанные с несколькими аспектами. Прежде всего, речь идет о своеобразном социальной организации Косово. Это горное общество, традиционное, очень маскулинное, в таком балканском, прибалканском смысле слова. Это общество, живущее очень во многом по заветам и традициям отцов и дедов. И это же небольшая территория, это частично признанная республика, а там проживает около 2 миллионов человек. То есть, фигурально говоря, в городах или там в политической элите все друг друга знают, кто чей брат, сват и так далее. И многое очень организовано по клановой структуре, по которой столетиями определялась косовская общественная и политическая жизнь. В средние века был сформирован такой свод законов, он называется кануни, как вести себя косовскому обществу. Сейчас, конечно, глобализация размыла представление об этом кодексе чести, вот как раз это связано, скажем, с кровной местью и с отношениями внутри семьи и так далее и тому подобное. Да, это звучит не очень привычно там, для Лондона или Парижа, но, тем не менее, стратификация в Косове действительно существует, она еще, кстати, очень характерно для Черногории, и это кое в чем напоминает кавказские обычаи и традиции. И, конечно, нельзя сейчас говорить, что косовское общество живет там по этим сводам 15-16 века, а свое воздействие на ежедневную и особенно политическую жизнь это оказывает. Кланы, непотизм, коррупция на этом как раз основана вот по этим линиям. И это же, кстати, сказывалось и на опыте антисербской борьбы, потому что центром этой борьбы была вот эта лесистая, гористая местность под названием Дренец, откуда и Хашим Тачи, и оттуда самые свободолюбивые такие кланы, и там вот эти традиции партизанской борьбы, они с начала 20 века, было такое движение качаков, так называли косовских партизан, которые в начале 20 века еще там сопротивлялись сербским и югославским каким-то репрессивным военным акциям. Это потом, конечно, перешло и на организацию современной политической жизни, кто воевал, имеет право. Своеобразие косовского общества именно таково, и в этом и его сила, потому что это такая традиционная спайка между людьми, объединенными не только общей кровью или общим прошлым, но и вот этими семейными связями, потому что они живут по-прежнему большими кланами. Но у этого есть, конечно, своя оборотная сторона. Это может казаться не очень модерным, и это общество действительно довольно традиционное с этой точки зрения.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро вместе с балканистом Андреем Шаром мы к вам вернемся.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы с моим коллегой Андреем Шаром, знатоком политики и истории балканских стран, продолжаем разговор о начавшемся в Гааге суде над бывшим президентом Косово Хашимом Тачи и его окружением. Почему работа этого спецтрибунала в Гааге движется так долго? Столько они собирали все доказательства и факты. Сейчас полно мнений высказывается, что процесс над Хашимом Тачи и его окружением, собственно, сам процесс, может 6-7 лет. Занять.
Мельница истории мелет медленно, и международное правосудие тоже отправляется не быстро. Это связано с рядом обстоятельств, с той скрупулезностью, с которой готовится доказательная база. Это связано с огромным количеством свидетелей, которые будут участвовать в этом судебном процессе. Прокурор заявил 312 свидетелей. Это связано и с сложностью сбора доказательств. И одна из причин, кстати, по которой трибунал расположен в Нидерландах, а не в Приштине, она как раз и заключается в том, что сбор свидетельских доказательств, он довольно сложный. У международного правосудия есть очень трагический, я прям скажу, опыт. Международный трибунал по бывшей Югославии обвинял нескольких высокопоставленных косовских военных в совершении военных преступлений. Это дело Рамуша Харадинаи, так называемое. Там была история, когда свидетели, которых вызывали, об этом публично было известно, с ними либо что-то случалось нехорошее, либо они исчезали, либо они отказывались от дачи показаний. И вот в том числе для того, чтобы обеспечить максимальные возможности для беспристрастного правосудия, судя, этот трибунал, эта судебная палата сейчас и работает. Действительно, юристы в эти дни ведут дискуссии о том, сколько продлится процесс. Есть мнение о том, что 2-3 лет будет достаточно, но Хашим Тачи и трое других бывших лидеров Косовской освободительной армии уже под арестом находятся больше 2,5 лет, и все это время работа ведется.
В целом, Хашим Тачи, он какого типа? Человек и политик. Вот как-то в общественном мнении еще до суда, ну, по крайней мере, за пределами Косово, ну, утвердилось мнение, что вот он точно кровавый, кровавый преступник и бандит. У него, я еще от себя добавлю, еще внешность такая яркая и как у стереотипного такого злодея-мафиози из классических голливудских фильмов. А это всегда сильно заранее влияет на восприятие публики, что плохо.
Я бы не стал эмоционально окрашенные эпитеты здесь употреблять. Это человек абсолютно пассионарного типа. Он и выдвинулся на авансцену косовской политики во многом благодаря своим харизматичным качествам. Он сочетает бесспорно ум, неплохую, очень образованную.
Начинал он, кажется, электриком в Швейцарии.
Он работал некоторое время в Швейцарии, ему сейчас 55 лет, он образование еще получал в последние годы существования формального Югославии. Тогда во многом система образования для косоваров была подпольной, они не ходили тогда в институт, там учились по квартирам и так далее. Он учился прежде на философском факультете, но какая там философия, это, в общем, остается вопросом. Он работал некоторое время электриком в Швейцарии, так же, как очень многие косовары и албанцы. Потом он получил еще, по крайней мере, официально аж 2 высших образования разных. Он говорит на нескольких языках, он достаточно, что называется, обтесался. И это было видно даже в конце 90-х годов, когда он выступал в качестве политического представителя Косовской освободительной армии. Высокий, на мой взгляд, красивый, очень такой типичный балканский здоровенный парень. него было в военное время прозвище «Змея». Он якобы там как-то особенно хитро уходил от преследования своих врагов. Потом был очень важный процесс в конце 90-х, когда Косовская освободительная армия из такой рыхлой очень организации партизан горизонтальной превращалась в политическую организацию, и Тачи был тем человеком, который возглавил политическое крыло Косовской освободительной армии. Тогда в косовском обществе была внутренняя борьба, и вы спрашивали об этом, о внутренних вот противоречиях. Значительная часть обвинений против Тачи сейчас не в преследованиях и убийствах сербов или цыган косовских, а в преследовании и выдавливании с политической арены и преступлениях против албанцев. Не могу сказать, что там кто-то массово поддерживал югославскую и сербскую власть, но там было довольно много людей, которые считали, что не нужно воевать, а нужно искать мирный путь отношений с сербами, и был Демократический союз Косово под руководством Брагима Ругова, известного писателя и одного из самых таких известных современных албанцев в мире. И в косовском обществе внутри был этот вот диалог, который закончился тем, что винтовка взяла власть, и политики местные, которые сотрудничали с сербами или которые считали, что путь мирных переговоров – это лучший способ для решения проблем, они были вытеснены из территории Косово, кто-то из них потерял жизнь, кого-то заставили. И вот как раз сейчас Тачи и его подельникам, скажем так, им и вменяют вину то, что они занимались вот этим вот преследованиями. Я думаю, что без этого, конечно же, не обходилось. Напомню о клановой структуре косовского общества, то есть он из очень влиятельной косовской семьи, так же, как, например, Якуб Красничий, еще один из людей, который сейчас на скамье подсудимых, это тоже очень такая уважаемая семья с долгими традициями качаков и с исторической такой памятью об этом. Но для вот такого регионального уровня Тачи политик совсем не плохой, он с очень сильным политическим чутьем. И он, что наверняка будет поставлено ему в заслугу, он вовремя понял и возглавил процесс движения косовского общества в сторону гражданской его организации. Конечно, под давлением международного, но тем не менее превращение партизанской армии в гражданскую организацию.
Почему Хашим Тачи сам добровольно сдался, решил предстать перед судом? Он же явно мог выбрать, как многие другие, похожие на него, и какие-то другие пути там, сбежать, скрыться, в конце концов. Это что, красивый жест или умный жест?
Это красивый и умный жест, вызванный безнадежностью ситуации. Он, конечно, не считает себя виновным. В основном там, кстати, обвинения по принципу ответственности командира. Довольно немного свидетельств или обвинений в личном участии в каком-то произволе. Самое вот из того, что я видел, там один из этих политиков приехал в центр для задержания каких-то задержанных, которые были задержаны нелегально. Он это знал, но ничего не предпринял для того, чтобы их отпустили, и вот ему сейчас это вменяют вину. В основном принцип ответственности командира. Для этого надо доказать, что была организационная структура, что их кто-то выбирал там в начальники, в бригадные генералы, кто их там назначил. Они давали приказы преступные или имели возможность, но не препятствовали совершению преступлений. У Тачи политически не было другого выхода. Он был человеком, который много лет боролся за присоединение Косово к Европе. Он поддержал формирование этого суда, деваться ему было некуда. И после его обвинения единственный достойный мужской балканский выход был предстать перед правосудием и свою невиновность доказать. История югославских конфликтов знает поразительные, прямо-таки трагикомические случаи поведения балканских мужчин перед судом. Есть люди, которые покончили с собой в тюрьме, потому что они считали, что они невиновны. Был генерал Праляк хорватский, который в момент вынесения приговора ему в суде махнул склянку с цианистым калием и сказал: «Я невиновен», выпил и умер. Самурайский абсолютно поступок. Как он пронес там, просмотрела служба безопасности, но, тем не менее, для этого региона свойственны вот такие красивые и сильные жесты. Этот жест сделал и Тачи, конечно, под воздействием обстоятельств, конечно, под давлением, и, конечно, понимая, что чем бы ни кончился этот процесс, он все равно войдет в историю Косово. Памятник, я уверяю вас, ему поставят, вне зависимости от того, где он закончит свои дни.
Ой, Косово, Zakušvije ni baja,
učekujat paskahije,
parade poder lenčak.
Ну, это все красивая картинка на публику. Я не столь восторжен, может быть, по поводу мужского там или не мужского поведения. Вас поймаю на слове, не будем тиражировать штампы. Какими он вооруженными отрядами-то руководил? Может, сам не убивал, не грабил, не насиловал, не торговал наркотиками, там, не вырезал органы у живых пленных, не вербовал насильно детей, подростков в свою армию, деревни не сжигал, собственное гражданское население не рекетировал, чтобы деньги на войну собрать. Но подчиненные-то его все это проделывали, а вы только что сами произнесли словосочетание «ответственность командира».
Доказано или не доказано, это все решать судом, вот этот список, который вы сказали. Вот то дело, которое сейчас рассматривает судебная палата в Гааге, оно не первое. Уже обвинен 26 лет, уже получил человек по фамилии Мустафа, который был тоже полевым командиром, в случае которого было прямо доказано, чем он там занимался и какие там были нарушения и так далее. Самое громкое вот это преступление, и кремлевская пропаганда о чем активно говорила, и в Европе об этом много говорили, это факты о якобы существовании каких-то секретных лабораторий.
Черная трансплантация.
Да, черная трансплантация органов. Об этом говорил очень активно итало-швейцарский политик Дик Мартин, который во многом инициировал вообще серию слушаний против косовских албанцев и международном суде по бывшей Югославии. Вот сейчас он составлял специальный Совет Европы доклад, и бывший генеральный прокурор Гаагского трибунала Карло Дель Понте писал об этом. Ну, нет достаточных доказательств, которые позволяли бы с уверенностью говорить о том, что это происходило. Эксперты высказывают сомнения в том, что в военных условиях такого рода процедуры можно было организовывать. Это по медицинским условиям было невозможно. Что касается привлечения, например, несовершеннолетних в ряды Косовской освободительной армии, это было. Это как бы широко известный факт, но связан он в том числе и вот с этими самыми традициями косовского общества, поскольку там мальчики становятся под ружье довольно рано. История этой армии освобождения Косово, она покрыта толстым слоем мифов, и они рождались уже в то время, когда эта армия еще фактически не существовала. Я помню, я был в Косове в 97-м году, если не ошибаюсь, еще под контролем сербов. Но армия эта уже существовала. И вот ты приезжаешь в отель, где жили на страны журналисты, и к тебе прибегает попрошайка и говорит: ты хочешь интервью с командиром косовской освободительной армии? Всего за $400. Понятно, что тебе покажут человека, перепоясанного пулеметными лентами, всего в албанских орлах, который расскажет тебе о том, как он кроваво расправляется с сербами. Очень часто отделить миф от реальности довольно сложно. И это еще один ответ из ответов на вопрос о том, почему так долго собирались привлекать к ответственности, почему так долго еще будут привлекать к ответственности, потому что в этом во всем нужно разбираться.
Напоминаю, что это было мнение обозревателя «Радио Свобода», журналиста и историка-балканиста Андрея Шарова. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, iTunes или CastBox. Разумеется, и на нашем сайте свобода.org, в аккаунтах «Радио Свобода» в Фейсбуке и Твиттере. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме, а также наш новый канал в YouTube «Радио Свобода Лайв». Звукорежиссер этого «Атласа мира» Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».